площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Пьезани, продюсер программы Наталья Порета. В течение следующих 50 минут мы поговорим с вами о таких темах. О втором уровне пенсии и о пенсионных фондах. Дело в том, что существуют пенсионные фонды, которые в том числе инвестируются в различные экономики. Выяснилось о том, что очень небольшая из них часть инвестируется именно в латвийскую экономику. Это плохо или хорошо? Об этом мы поговорим подробнее с главой Ассоциации финансовой отрасли Улдисом Цепсом, который появится в нашей студии примерно через полчаса. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. В финансовом блоге мы поговорим о том, что Банк Латвии резко снизил прогноз экономического роста на этот год. Что это говорит об экономике страны? Об этом мы поинтересуемся у моей коллеги Ольги Князевой. Ну а начинаем этот информационный час с рассказа о том, что в Европейском Союзе распространяется новый штамм коронавируса под названием «Нимбус». Об этом сообщает Deutsche Welle. В Германии этот штамм появился в конце марта, и, как отмечает издание, он может спровоцировать волну заболеваемости в июне-июле с началом туристического сезона. В отличие от гриппа, коронавирус распространяется и в жаркую погоду. Симптомы нимбус типичные для COVID: усталость, лихорадка, мышечные боли и сильная боль в горле, пишет издание. Однако этот штамп более заразен и легче обходит защиту организма. Вместе с тем нет признаков, что у зараженных нимбус болезнь протекает более тяжело, пишет Deutsche Welle. Интересуемся, что нужно знать об этой новой версии штамме коронавируса. Вместе с нами на прямой связи наш собеседник, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков. Приветствуем вас, слышите ли вы студию? Расскажите, пожалуйста, известны ли вам случаи заболевания этим штаммом нимбус в Латвии?
В Латвии продолжается надзор за коронавирусом новым, так называемым, который уже совсем не новый стал, несмотря на то, что пандемия как бы считается, что отменена, но все-таки заболеваемость продолжается, и этот вирус продолжает распространяться. Он приобрел очень много мутаций по сравнению с изначальным вариантом, и эти мутации продолжают развиваться, и каждый какой-то определенный промежуток времени, скажем, два раза в год, мы наблюдаем рост заболеваемости, которая связана с коронавирусной инфекцией. И этот рост заболеваемости именно связан с тем, что появляются новые варианты. Тот нимбус, о котором мы сейчас говорим, он появился совсем недавно, в конце января. Но уже к 28 маю, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, его обнаружили в 22 странах. В Китае и в Гонконге он вызвал достаточно высокий рост заболеваемости. И то, что следует отметить, заболеваемость ковидом, в общем-то, не связана с сезонностью. У нас получилось так, что предыдущий сезон, когда была высокая заболеваемость гриппом, респираторно-синтетальной вирусной инфекцией, другими сезонными вирусными инфекциями, заболеваемость ковидом была очень на очень достаточно низком уровне. Хотя это заболевание верхних дыхательных путей, как бы ожидается, что действительно должно в зимнее, в холодное время года быть высокая заболеваемость, мы наблюдаем уже третий сезон подряд, что заболеваемость растет летние месяцы, в конце, скажем, в середине лета и в конце лета. Это связано с тем, что люди много путешествуют, много контактируют, всякие фестивали, аэропорты, в общем-то, большой контакт происходит. Это вирус очень заразный, и почему каждый новый штамм приспосабливается, каждый новый штамм, который появляется, он все-таки старается обойти предыдущую защиту, которая связана с тем, что у человека есть антитела, потому что практически все переболели и очень многие были вакцинированы. но предыдущий иммунитет ослабляется, и те несколько мутаций, которые в каждом новом штамме возникают, они помогают вирусу приспособиться и лучше прикрепляться к стенкам эпителия дыхательных путей, больше возможность заразить. Но то, что хорошая новость, то, что он, и как и прочие в предыдущие годы и в предыдущие месяцы появившиеся новые варианты, не связаны с более тяжелой клинической картиной. Заболеваемость может быть достаточно высокая, но это не будет связано с большой нагрузкой на стационары, с большой нагрузкой на систему здравоохранения. Заболевание в основном переносится достаточно легко, это повышенная температура, боли в горле, это боли в теле, усталость. Ну, в общем-то, многие приболели, знают, что это такое. Но большая опасность все-таки по-прежнему остается у людей, у которых в пожилом возрасте ослабленная иммунная система и разные хронические заболевания. Мы продолжаем следить за тем, что происходит. Мы смотрим на то, что находим в сточных водах. Это очень хороший маркер. Концентрация коронавируса в сточных водах указывает на то, что есть рост заболеваемости или нет. На протяжении последних 3 месяцев мы не наблюдаем роста заболеваемости. Это достаточно низкий уровень на уровне прошлого года, соответствующих месяцев прошлого года. Мы не нашли ни в одном проби сточной воды не был найден этот новый вариант Нибуст. Он называется NB181. Это официальное название. Но это еще не значит, что он к нам, конечно, не придет. Но, скорее всего, если он даже и появится, то он вызовет небольшой рост заболеваемости, который не будет выше той заболеваемости, которая была в предыдущие летние месяцы. Следует помнить об этом, следует предохраняться. Если человек болен, не посещать, оставаться дома, постараться не заражать других людей. Если контакт с другими людьми неизбежен, то следует использовать маску. Маска поможет не заразить других, с кем придется контактировать. Обязательно мытье рук, потому что через руки мы очень часто заражаемся инфекционными болезнями. В общем-то, такие стандартные меры помогут предохраниться от заболевания ковидом.
Да, то есть...
Кстати, еще следует отметить, что мы продолжаем также смотреть, что происходит в больницах, мы продолжаем смотреть на процент позитивных тестов, он остается тоже на низком уровне последние месяцы, это примерно 4% от тех тестов, которые проводились при респираторных инфекциях, позитивные на ковид, это очень невысокий процент. Мы смотрим, что в стационарах, к сожалению, каждую неделю в стационары попадает примерно 10 человек, причине заболевания ковидом, и, к сожалению, каждую неделю, по крайней мере, один человек умирает от ковида, и, как я сказал, что это люди с ослабленным иммунитетом, это и пожилые люди, это люди с серьезными хроническими заболеваниями, которым надо быть очень внимательным по отношению, даже в летние месяцы, по отношению к ковиду.
Подытожу, то есть заболеваемость от этого нового штамма может быть высокая, но переносится он легче, чем в предыдущие годы, да, первичные версии, соответственно, и угрозы жизни меньше, и перегруженность медицинской системы тоже снижается, если вас правильно понял. Вместе с тем, да, вот вы сказали о том, что мутации коронавируса появляются, да, регулярно, это понятно. Вместе с тем, имеет ли смысл делать вакцину в этих условиях?
Считается, что те вакцины, которые использовались, они были эффективные. Мы тоже проводили анализ, предварительный анализ за предыдущий сезон. Оказалось так, как в предыдущие сезоны, что смертность от ковида была в 2 раза ниже у людей, которые сделали сезонную вакцинацию против ковида. Это имеется в виду пожилые люди 65 лет и старше. Мы проводили анализ именно в этой возрастной группе. То есть те, кто получили прививку сезонную, частота случаев смерти была в 2 раза меньше. Соответственно, те, кто не сделал прививку, умирали, заболев ковидом, в 2 раза чаще. То есть эффективность вакцины остается достаточно хорошей, но здесь следует, конечно, подумать, если есть такая необходимость, если очень большие риски, если человек пожелает, пожилой человек куда-то должен уехать, конечно, высока вероятность, что он заразится в аэропорту, и, может быть, здесь имеет смысл подумать о прививке. Но, в принципе, рано или поздно, скорее всего, ковид станет все-таки сезонным заболеванием и будет распространяться большей частью, как и грипп, как и другие респираторные инфекции, в холодное время года. Ну, пока мы этого в предыдущем сезоне, как я сказал, мы этого не наблюдали, потому что большая вспышка была именно в конце лета. Возможно, в этом году будет похожая ситуация, но рано или поздно, как и другие давно известные коронавирусные инфекции, конечно, это будет скорее сезонная заболеваемость.
Спасибо вам большое за комментарии. Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков был вместе с нами. Мы переходим к другим темам.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Банк Латвии резко снизил прогноз экономического роста на этот год. Что это говорит об экономике страны? Об этом мы поинтересуемся у моей коллеги Ольги Князевой вместе с нами на прямой связи. Ольга, приветствую.
Ольга, приветствую. Рома, привет, и уважаемые радиослушатели тоже. Да, спасибо, что ты уже начал эту важную тему. Если коротко можно было бы поставить заголовок под этим блогом, то я бы сказала так: экономика у нас очень слабая. В этом году прирост экономики составит всего 1,2%. Это, кстати, довольно еще и оптимистичный прогноз, потому что я видела прогнозы международных экспертов, Международного валютного фонда и других. Они даже, ну, и столько не дают, они дают 1% и даже меньше. Это мало, это очень мало, и это явно меньше, чем нужно сейчас, когда расходы-то у нас растут. Я даже не буду описывать все те проблемные вещи, о которых говорил Банк Латвии в течение 2 часов. Они касались, кстати, и европейских проблем тоже. А как известно, мы связаны с Европой тесной пуповиной. И как только в Европе возникают проблемы, у нас они обязательно тоже зеркалят на нашу экономику. В том числе. Я больше хотела бы уделить внимание тем проблемам в блоге, те, которые характерны именно для Латвии. Да? Первая вещь. Продукты питания. Вот Банк Латвии отмечает, что в Латвии инфляция выше, чем в Европе. И, например, в этом году уровень подорожания цен, ну, уровень повышения цен составит 3,4%. Тут я напомню, что идеальный показатель вообще-то, к которому Европа стремится, и страны Европы, и Латвия, в том числе и Банк Латвии, это 2%. И что самое примечательное, 50% вот как бы этого вклада в инфляцию сыграли именно продукты питания. И возникает вопрос, который волнует, я понимаю, экономистов уже всерьез, почему у нас цены на продукты питания растут даже вопреки, скажем, ну, мировым тенденциям. И Банк Латвии показал как раз вот такие графики, что рост конечных цен на продукты питания, он опережает рост цен на сырье, из которых эти продукты производятся. И тут, ну, они, конечно же, стали думать, гадать, анализировать, почему так происходит. Мы уже много раз говорили и на открытом разговоре, и в блогах тоже вопрос конкуренции в сфере торговли. И главный вывод, в Латвии вот сложилась такая ситуация, не сказать, что конкуренции нету, при которой крупные торговцы просто в ней не заинтересованы. И в этом плане Банк Латвии считает, что поможет некий инструмент для сравнения цен. Я, конечно, в этом очень сомневаюсь, что какой-то инструмент для сравнения цен может помочь снизить цены. Но что вот мне еще стало интересно, и уже это не вне контекста этой конференции Банка Латвии, прошло, Рома, 2 недели, по-моему, как был подписан меморандум с торговцами, если ты помнишь это событие.
Да, обещали, что как раз мы должны вот сейчас уже понять, как это помогает нам сравнивать цены. Да.
Сравнивать цены. И самое главное, господин Валанис, министр экономики, он обещал, что через 2 недели мы все зайдем в магазины и увидим это снижение цен. Ну, заходила я вчера в магазин, ничего такого прямо не произошло, может, там, ну, какое-то колебание цен естественное происходит. Но мне будет интересно посмотреть, ну, не знаю, совет по конкуренции пускай это, или совет, или Центр защиты прав потребителей. Может быть, они будут смотреть, но насколько вообще есть смысл подписывать вот такие меморандумы, громко заявлять о том, что мы договорились, если в реальности на полках магазинов ничего не происходит. Ну, посмотрим, дождемся, когда будет какое-то исследование, которое подтвердит, снижаются цены, либо же все осталось как прежде. И тогда, видимо, Банку Латвии придется еще ломать голову над темой Министерства экономики, что же делать с этими торговцами, которые не спешат вообще-то конкурировать. Коротко скажу, что касается зарплат, ну, прогнозируют в среднем 6% плюса к нашим зарплатам, что в целом довольно неплохо. Однако с государственными финансами ситуация не выглядит хорошая. И самое главное, тут траты, слишком много крупных проектов сегодня, таких, я бы сказала, подвисших. Маячит Air Baltic, например, которому нужно дополнительные деньги. И знаешь, Ром, я даже вот так вот вчера залезла в это письмо, которое, значит, очень короткий смысл в том, что депутаты Сейма сегодня будут рассматриваться на комиссии по запросам. Они послали вопрос Министерству сообщения о том, что же надо будет делать с Air Baltic. Надо будет государственные деньги туда вносить? Как минимум 100 миллионов, а как максимум 300 миллионов. Вообще-то серьезная сумма. И знаешь, вот что ответил? Я уж прямо вот считаю, что серьезно это такое, ну, как бы такое событие, что да, без дополнительных финансирований со стороны государства Air Baltic не сможет выжить. И это очень любопытный момент, на который вот надо сегодня мне будет оценить, посмотреть, что же на самом деле происходит в компании. То же самое Rail Baltic, но там уже не миллионы, там уже миллиарды. Железная дорога у нас опять о дотации, потому что грузов российских нет. Одним словом, дай деньги, дай, называется. Ну, Банк Латвии тут считает, что все-таки сейчас пришло время приоритетов, и что нужно уметь говорить четкое «нет», когда кто-то просит денег. Ну, вот тоже интересный вопрос. Каким образом определять эти приоритеты, которые не в приоритетах. Ну, а как ты знаешь, Ром, в приоритетах у нас сейчас оборона. Нужно на оборону тратить деньги, но тут, конечно, совет Банка Латвии такой, что нужно вкладывать в местное, да, производство, это все понятно, и что сейчас делается или это или нет, потому что если мы будем вкладывать в оборону и тратить деньги, покупая западные продукты какие-то, то я не понимаю вообще, как мы выскочим из этой финансовой дыры. Ну и в заключении блога я бы очень хотела коротко сказать, я тоже с удовольствием прочитала отчет Международного валютного фонда, который инспектировал Латвию в рамках какой-то очередной своей инспекции, и они вообще искренне рекомендуют нам повысить налоги, Рома. Повысить налоги на недвижимость, на другие налоги. Они считают, что мы собираем их мало. И вот мне интересно будет посмотреть, насколько государство прислушается к этой идее о повышении налогов, потому что деньги-то нужны. И если старший брат советует повысить налоги, не будет ли соблазна действительно это сделать?
С учетом того, что в следующем году нас ожидают выборы. Ну, спасибо большое. Ольга Князева была вместе с нами и прозвучал финансовый блок в эфире Латвийского радио 4. Напомню, что Банк Латвии резко снизил прогноз экономического роста на этот год. Рост ВВП по прогнозам Банка Латвии составит не 2,1%, как предполагалось ранее, а лишь немного превысит 1% внутреннего продукта. Пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую.
Доброе утро. Да, и как я обещал вчера, сегодня будем говорить о футболе. Накануне вечером состоялся матч сборной Латвии против сборной Албании. Это отборочный цикл к чемпионату мира 2026. Матч проходил на стадионе Сконта. И как мы с Анастасией выяснили, накануне сборная Латвии должна была бороться с очень сильным соперником. Албанцы, ну, на самом деле, на голову выше точно нашей команды и по мастерству, и по статусности и по командам, за которые выступают футболисты, по клубам я имею в виду. Там даже, может быть, даже и разрыв между латвийскими футболистами еще больше. Но, тем не менее, игра, которая завершилась накануне со счетом 1-1, оставила такие двоякие ощущения. Ну, во-первых, с одной стороны, хорошо то, что игра против заведомо сильного соперника, который был фаворитом в этом поединке, закончилось ничейным результатом. То есть наша команда получила очко, и у албанцев отобрали, и таким образом сохраняют, ну, хоть какие-то математические возможные шансы на то, чтобы побороться за путевку. Но это будет очень сложно, это отдельный разговор. Вот, с другой стороны, если мы посмотрим по ходу игры, когда, ну, футболисты обменивались и атаками, и когда обменивались угловыми в первом тайме, вот. А потом, когда вот эпизод, один из ключевых эпизодов в начале матча, прямо была возможность у нашей команды выйти вперед, вот, когда Владислав Гудковский получил на себе фол в штрафной соперника, там ему кто-то наступил на ногу, вот, и он не смог двинуться дальше, получил толчок в спину и сразу же сказал, что Иколнексу, да, что будет пенальти, и вот, собственно, так оно и было. Судья назначает 11-метровый, к мячу подходит Янис Иколнекс, пробивает, и Томас Стракоша, который защищал ворота сборной Албании, парирует этот мяч. Вообще, этот пенальти, ну, на самом деле, Иколнексу еще долго будут припоминать, потому что удар был, ну, откровенно говоря, слабый, да, и вратарь уже упасть успел, пока мяч летел, и на самом деле там было вообще без шансов забить, да, и это очень странно, и может быть, у Иколнекса действительно там он не готов на 100% физически, может, еще какая-то проблема, но такие подарки футбольных богов транжирить ни в коем случае нельзя. Ну, и не забиваешь ты, забиваю тебе. Там, правда, был такая серия рикошетов обидных в штрафной у Кришинис из Ведриса. Вот, и когда Рэй Манай бьет поворотом, и мяч чуть-чуть чиркнул по ноге Черномордия, Антонио Черномордия, и влетает в ворот из Ведриса, ну, счет становится 1-0. Наша команда, вот что мне понравилось, все-таки пыталась держать темп, и когда были шансы, собственно, под занавес первого тайма, и череда угловых, и череда контратак, и на дополнительных минутах, добавленных к первому тайму, сначала один угловой не получилось, а второй угловой, когда на Черномордии четенько делается навес, и Антони бьет поворотом и забивает счет. Вот это, конечно же, было очень приятно. Тем более, что гол что называется, в раздевалку. Это и психологически приятно, и в качестве результата тоже очень здорово. Вот. Но то, что второй тайм удерживали результат, и албанцы уже было видно, что они физически сильнее, и они поддавливали наших футболистов к воротам Зведриса, который был героем на самом деле этого второго тайма и во многих ситуациях спасал нашу команду. Но здесь, конечно же, вопросы по физподготовке и вообще по уровню игры нашей команды. Но то, что удержали ничейный счет, это хорошо. Однако психология играть на удержание – это далеко не то, чего ждут болельщики. Да? И болельщики на самом деле очень много критики нашей сборной успели и написать, и озвучить, да, потому что когда ты будешь бороться за 6 потенциально возможных очков против сборной Андорры с остальными командами, все, ну, очень-очень сложно. Вот. И то, что команда двигается не так быстро, как хотелось бы, и то, что нужно перебороть страх перед каким-то соперником, который более сильнее по бумаге, да, и нужно чувствовать себя увереннее, чтобы не было никакой паники. Местами это проглядывалось в игре сборной Латвии, но вот как бы в целом ощущение не очень. Могли бы и выиграть. Забей и Иколнекс тот самый пенальти. Сейчас у нашей команды 4 очка, 3 матча. Вот находимся на 4-м месте. Впереди еще грозные соперники — Сербия и вот с Андоррой. Ну, с Андоррой нужно играть на свой максимум. На сегодня все. Встречаемся завтра в это же время.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами и рассказал о футбольном матче между Латвией и Албанией. Ну, а мы переходим к другим темам.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу «Домская площадь». Сейчас поговорим о пенсионных фондах. Вот в втором пенсионном уровне, в распоряжении пенсионных фондов находится более 9 миллиардов евро активов, и лишь небольшая часть этих средств инвестируется в народное хозяйство Латвии, ну, то есть латвийскую экономику. Сегодня будет представлен меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией финансовой отрасли и Ассоциацией частного венчурного капитала для того, чтобы совершить шаг к более активному использованию пенсионного капитала в развитии латвийской экономики. Подробнее об этой теме мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами глава Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Приветствуем вас.
Добрый день.
От первого лица.
Ну, как можно более простым языком для меня и наших слушателей, прошу объяснить, плохо ли это, что пенсионные фонды мало инвестируют в местную экономику?
Лапс яутаймс. Пермкарт, пенсии фонду галванайс уздаумс и нодрошинат цилвэкем капитал пиаугуму, ņemot vērā tos riskus, ko cilvēki grib uzņemties. Vai tad viņi iegulda augsta riska fondos, vai vidēja riska fondos, vai zema riska fondos. Visos šajos gadījumos ir jānodrošina maksimāli iespējamais ienesīgums un jāstrādā cilvēku labā. Kādreiz ir iespējams sasniegt ne tikai vienu mērķi kā ienesīgumu, bet arī vairākus mērķus un ieguldījumu Latvijā būtu tad sekundārais mērķis, kas palīdzētu netieši attīstīt valsts ekonomiku. Problēma, kāpēc šo ieguldījumu ir tikai 8% no pensiju fondu kopējiem aktīviem, ir tas, ka Latvijā principā ir pieejams faktiski tikai galvenokārt divas aktīvu kategorijas. Tas ir valsts parādzības un tie ir banku depozīti. Un pārējās aktīvu kategorijas sāk veidoties, kā piemēram uzņēmuma obligācijas, bet ir vairākas aktīvu kategorijas, kā piemēram biržā tirgotās Latvijas akcijas, kuri ļoti maz. Там ir vairāk iemeslu.
Итак, в нескольких словах, да, то есть, с одной стороны, задача пенсионных фондов увеличить прибыль, собственно, своего клиента, но вместе с тем можно решать и второстепенные, ну, или как бы вторые задачи, да, по уровню, это, собственно, да, стимулировать развитие экономики. Ну, вот 8% от 9 миллиардов, утром сложно сосчитать такие большие суммы.
Сколько? 700 миллионов.
Да, то есть, это считается мало, да?
Tas ir jautājums, kur nav universālas atbildes. Tā kā, teiksim, ja būtu valstī ļoti attīstīts kapitāla tirgus, tad šis te apjoms varētu būt lielāks, kā jūs zināt, Saimā nesen apspriestie pensiju otrā līmeņa grozījumi paredz tādu tā kā virsmērķi vai ierosinājumu ieguldīt vismaz 20% no pensiju fondu līdzekļiem tieši Latvijā, bet tas ir atkarīgs tikai no tā, vai mums būs atbilstošas ieguldījuma iespējas. Jo, kā es teicu, primārais mērķis vienmēr ir iedzīvotāji un klientu kapitāla vairošana.
Ну вот как раз я хотел вас спросить о рисках, да, какие риски управляющие пенсионными фондами видят в том, чтобы направлять эти деньги в экономику Латвии?
Šobrīd ir, tas ir atkarīgs no tā, kādā tirgus segmentā darboties, jo principā ieguldot Latvijā riski ir līdzīgi, kā ieguldot citās Eiropas Savienības jaunajās dalību valstīs. Šai gadījumā ja ir iespējams iegūt to atdevi, ko konkrētais riska līmenis prasa, tad šeit es neredzētu problēmas. Galvenais jautājums ir par to, ka galu galā pēc visiem ieguldījumiem Latvijā tam portfelim, tam pensiju portfelim tāpat būtu jābūt pietiekami labi diversificētam. Un ja mēs saliekam visas olas vienā groziņā, tad šo principu var neievērot. Es patiešu, tad šis princips var tik pārkāpts. Tā kā, teiksim, šeit no ieguldījumiem Latvijā, es domāju, kad ir pats galvenais, ko es gribēju teikt, ir tas, ka Mums pārvaldītājiem ir iespējas ieguldīt Latvijā, ja ir atbilstoši instrumenti. Un šobrīd, kā jūs pieminējat, teiksim, tad nu, tie instrumenti, kur ir pieejami, ir valsts parādzības, korporatīvās obligācijas, banku depozīti, un arī jau sāk veidoties un ir veikti ieguldījumi vairākos riska kapitāla fondos, kas palīdz tieši finansēt riskantākus projektus Latvijā.
То есть нужно вкладывать, да, в различные фонды, это принцип, да, диверсификации, который позволит в данном случае увеличить прибыль от вложений. Что изменит подписание сегодняшнего меморандума? Расскажите об этом подробнее.
Ну, если мы говорим про там активы категории, в которых Латвия может ieguldить. Да, valsts parādzības ir absolūti lielākā aktīvu kategorija, aiz viņas banku depozīti. Mēs nevaram ietekmēt valsts uzņēmumu privatizāciju caur biržu. To, ko mēs varam ietekmēt, mēs varam ietekmēt to, ka vairāk pensiju naudas līdzekļi tiek ieguldīti tieši dažādos riska kapitāla fondos, kas finansē Latvijas mazos un vidēji lielos vai arī citus ātri augošus uzņēmumus. Vai arī projekts, kas attiecās uz infrastruktūru, projekts, kas attiecās uz dažādu Latvijai raksturīgo dabas resursu, tādu kā mēžu apguvi. Un šeit mēs saredzam perspektīvu, un tas ir tas iemesls, kāpēc arī Finanšu nozares asociācija un Latvijas iespēju kapitāla asociācija ir parakstījusi savstarpēju memorandu, lai veicinātu mūsu biedru, tātad savstarpēju komunikāciju un kopējas projektus tieši starp pensiju fondu pārvaldītājiem un riska kapitāla fondu pārvaldītājiem.
А не противоречит ли это вот тому принципу, о котором вы говорили, стремлению к тому, чтобы увеличить, собственно, доход от вложений?
Tas ir ļoti būtiski, ka šādiem ieguldījumiem riska kapitāla fondos būtu jāveicina tieši ieguldītāju peļņa, un tāpēc es gribu uzsvērt, ka šie pensiju fondu ieguldījumi Latvijā var notikt tikai finansiāli veiksmīgos projektos.
Напомню, что вместе с нами глава Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Я хотел бы, воспользовавшись возможностью нашего с вами разговора, поговорить с вами и о других темах. Ну вот буквально со вчерашнего дня, с 10 июня, в Латвии вступили в силу поправки, усиливающие ответственность за нарушение международных санкций. Как вы можете их прокомментировать? Как вообще сейчас работает механизм контроля за том, чтобы компании, с которыми ты сотрудничаешь, не пытались обходить санкции.
Ну, pirmkārt, es gribēju paskaidrot, par ko šeit ir runa. Tad runājot par starptautiskām sankcijām, tipisks piemērs būtu Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju vai pret Baltkrieviju. Un tad šīs sankcijas aizliedz sadarboties ar specifiskiem uzņēmumiem, ar specifiskām personām, un kas attiecās uz šo te sadarbības aizliegumu, tad ir runa gan par tiešo, gan par netiešo sadarbību. Tā kā nav svara tam, vai šīs te preces aizliegtās tiek eksportētas tiešos Krievijoņus, tiek eksportētas ar Kazahiju, piemēram. Un šeit ir ļoti būtiski tas, ka tā atbildība, protams, ka gulstās gan uz individiem, ka šīs sankcijas pārkāpi, gan arī atbildība ir bankām un pašiem uzņēmumiem, kuri eksportē pārliecināties, ka šeit netiek saskatīta nekāda sankciju pārkāpuma. Tā kā šeit var teikt, ir divu līmeņu sistēma. Pirmais līmenis, kurā pats uzņēmums ir atbildīgs par to, lai viņš kā gādīgs saimnieks saprastu, vai viņa pakalpojumi preces tiek vai netiek eksportēti tieši vai netieši pusēm, kas ir sankcionētas. Un otrs arī, protams, ka savu iespēju robežās, cik tālu tie darījumi tiek organizēti caur banku, arī banka var, izmantojot savas sistēmas un pieredzi un riska novērtējumu, censties identificēt šādu veidu darījumus. Un kas attiecās uz bankas pienākumiem, tad, ja viņai ir pamatots aizdomas, ka notiek izvairīšanās no starptautiskām sankcijām, viņai par to ir jāziņo Finanšu izlūkdienestam.
Итак, то есть напрямую не сотрудничать с компаниями или индивидуальными персонами, которые подвержены, собственно, санкциям, либо одновременно и ввести систему контроля, которая бы контролировала, насколько это сотрудничество посредованно или не происходит. В этой связи возникает вопрос, насколько у банков или у финансовых институций хватает ресурсов для того, чтобы такого рода контроль проводить. Это что требует от самих по себе финансовых институций?
Es gribēju varbūt tomēr precizēt jūsu tulkojumu uz manu iepriekšējo jautājumu, ka Dā, šeit pārši. Ir runa par to, ka uzņēmumiem ir pienākums tātad pildīt starptautiskās sankcijas un veicināt, respektīvi, un izvairīties gan no tiešiem, gan arī no netiešiem sankciju pārkāpumiem. Tas ir īpaši svarīgi, ka tātad arī, ja tiek organizētas dažādi veidi schēmas, ar kur palīdzību tiek apietas starptautiskās sankcijas pret personām Krievijā vai Baltkrievijā, arī šajā gadījumā tas ir sankciju pārkāpums. Un tas ir tas, kas par ko ir īpaši jādomā.
А что касается непосредственно контроля, да, банков, как он на данный момент существует, как он действует?
Tā ir daļa no tām kontrolas procedūrām, kuras bankas piemēro cīņai, ja noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Tā kā šeit, teiksim, tēmā ir vairāk aspekti. Te ir runa gan par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, gan par terorismu finansēšanas novēršanu, gan arī par tātad, Latvijas un starptautisko sankciju apiešanu. Un te ir runa gan par to, ka bankas ir spējīgas identificēt tieši sankciju pārkāpumu, ja tad nauda tiek pārskaitīta personai, kas ir sankcionēta. Un bankām ir jābūt arī tātad, nu, savai riska analīzē, uz kuras pamata banka var mēģināt un censties un darīt visu, kas ir viņas spēkos, lai potenciāli identificētu arī netiešo sankciju pārkāpumus.
А как в данном случае сохранить баланс между, с одной стороны, ну, соблюдением закона и следованием антисанкционного режима, с другой стороны, ведением нормальной экономической деятельности?
Es domāju, ka šādas prasības nav jaunas, un prasības mēģināt identificēt netiešos sankciju pārkāpumus eksistē jau gadu desmitiem. Tā kā principā te ir jautājums par to, ka bankām šīs darbība ir jāveic balstoties tieši uz risku analīzi, un bankām ir jāspēj identificēt, piemēram, teiksim, tos ekonomikas sektors, kuros sankciju pārkāpuma risks ir vislielākais, tās sadarbības partneru valstis, kuros šis pārkāpuma risks ir lielāks, un arī varbūt tos savu klientu veidus, kuriem ir vislielākā iespēja šādas sankcijas pārkāpt. Tie tikai trīs piemēri. Tā kā tā atbilde uz to jūsu jautājumu, kā ievērot šīs te prasības, pilnībā nenoslāpējot uzņēmēju darbības garu, ir, ka tas ir jādara balstoties uz riskos bāzētu pieeju.
Насколько сейчас активно жители Латвии берут кредиты, насколько легко им их получить, какие-то здесь есть изменения или нет?
Nu, šobrīd var teikt, ka kreditēšana auga ievērojami ātrāk kā ekonomika. Ja ekonomika tiek prognozēta šogad, ka viņa augs aptuveni pa 1%, tad kreditēšanā mēs šobrīd esam kā valsts, manuprāt, ka piektā ātrāk augošā valsts eirozonā attiecībā uz kreditēšanu, jo kredīta portfels ir tīpaši privātpersonām aug pa 5%. Bet neskatoties uz šīm pozitīvajām ziņām, tomēr ir diezgan lielas jautājumzīme par to, kā pagājušajā gadā pieņemtais solidaritātes nodoklis, kas tiek piemērots banku sistēmai, kā viņš ietekmēs turpmāko kreditēšanas izaugsmu un banku risku apetīti un kredītu cenu.
Ну вот вы упомянули о прогнозе роста латвийской экономики. Буквально недавно, несколько минут назад до вашего прихода его обсуждали, о том, что Банк Латвии резко снизил прогноз экономического роста на этот год. Как вы оцениваете эту новость? Что нам, латвийцам, ожидать от этого прогноза, от роста экономики? Почему так?
Nu, mēs jau vairākus gadus dzīvojam lēnas ekonomiskās izaugsmas apstākļos. Tam galvenie iemesli ir saistīti ar ģeopolitisko situāciju un to, ka pietiekam ātri neattīstās arī tās partneru valstis, kurām Latvija eksportē. Eirozonā kopumā ir lēns pieaugums, salīdzinot, piemēram, ar ASV, vai, protams, arī salīdzinot ar Āzijas valstīm. Vai arī ar jaunatīstības valstīm, kur pieaugums ir daudz straujāks. Tā kā varētu teikt, ka Eirozona jau labu laiku velk uz leju kopējo pasaules koprodukta pieaugumu. Šeit pats galvenais droši vien, ka Latvijai ir izmantot šo iespēju un raudzīties, kā mēs varam stiprināt savu konkurētspēju arī šajos sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе сегодня. Глава Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс был вместе с нами. Напоминаю, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Томская площадь».
Un visas notis sabirušas pelnos Tu vienīgā vēl stāvēji Un turpināji skaļi plaudēt Tavās acīs gaismas stari Sarkani un zaļi Tev piestāvēja skumjās Nu stāvam mēs kā divi stāvi Ar afišām un ziņām Bērnišķīgi dumjā Es gribu
В завершении часа в нескольких словах о тех темах, которые мы еще продолжим поднимать в эфире Латвийского радио 4 сегодня. В программе «Территория права» слушайте рассказ о том, как решить проблему городского шума на улице и в доме. Соответственно, что может сделать конкретный житель, если слышит шум, который ему мешает, куда обращаться, какие в данном случае могут тут работать юридические механизмы. Об этом рассказывает программа «Территория права». Слушайте ее после 10 утра. Ну, либо на нашем сайте в разделе «Архив» в повторе. В программе «Открытый разговор» будут обсуждаться обсуждать снова итоги выборов в самоуправлении, но теперь уже фокус будет на регионах, там и о Салдусе, о Ливанах, где довольно оригинальный, непрогнозируемый результат выборов произошел. Также о ситуации, которая складывается в Юрмале. Там в том числе в этой программе примут участие и коллеги-журналисты, в том числе эксперты и участники выборов в самоуправлении. В программе «Подробности» слушайте. Одна из тем, которая будет подниматься с 5 до 6 часов вечера, условия страховых договоров станут более понятными. Что в данном случае изменится, об этом слушайте в программе «Подробности» после 5 часов вечера. Я же прощаюсь с вами. Напоминаю о том, что подписываться на Латвийское радио 4 можно в различных социальных сетях и также слушать нас на различных подкаст-платформах. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безани, продюсер программы Наталья Пориэте. На календаре 11 июня. Хорошего вам дня.